как лицо. Ее прикосновение вызвало отклик. Голова повернулась из стороны в сторону, синюшное лицо слегка скривилось. Серые губы разомкнулись и шевельнулись, словно пытаясь что-то сказать. Китти отвела руку, но наклонилась ближе. «Якоб!» Его глаза распахнулись так внезапно, что Китти невольно отшатнулась и больно ударилась об угол прикроватного столика. Она снова наклонилась вперед, хотя тут же поняла, что Якоб без сознания. Его глаза смотрели прямо перед собой, широко раскрытые и незрячие. На фоне черно-серой кожи они казались бледными и прозрачными, как два молочно-белых опала. Тут Китти пришло в голову, что он, возможно, слеп. Когда пришли доктора, которые привели мистера и миссис Гирнок, а вслед за ними прибежала причитающая мать Китти, они обнаружили, что девочка стоит на коленях у койки, сжимая руки Якоба и уронив голову на одеяло. Ее с большим трудом сумели оторвать от койки и увести прочь. Дома Китти отделалась от встревоженных расспросов родителей и поднялась по лестнице на площадку между первым и вторым этажами. Она долго стояла перед зеркалом, глядя на себя, на свое нормальное, необесцвеченное лицо. Она видела гладкую кожу, черные густые волосы, губы и брови, веснушки на руках, родинку на крыле носа. Все было как всегда, хотя этого просто не могло, не имело права быть. Машина закона, или того, что служило таковым, медленно, со скрипом, но все же пришла в движение. Якоб все еще лежал без сознания на больничной койке, а полиция уже позвонила родителям Китти и сообщила, что к ним приедет следователь, чтобы снять показания. Родителей это чрезвычайно встревожило. Китти сдержанно, без преувеличений и добавлений, рассказала все, что ей было известно. И молодая женщина-полицейский тщательно все это записала. «Мы надеемся, что никаких неприятностей из-за этого не будет, госпожа полицейский», — сказал отец Китти, когда разговор завершился. «Только бы не было никаких неприятностей», — добавила мать, — «это главное». «Будет проведено расследование», — сказала женщина, продолжая писать. «Как вы его найдете?» — спросила Китти. Я не знаю его имени, а имя его твари я забыла. Его можно отыскать по машине. Если машина действительно так сильно пострадала, ее увезли в какую-нибудь мастерскую, чтобы починить. Мы найдем ее и узнаем всю правду. Я уже рассказала всю правду, сказала Китти. Только бы не было неприятностей, повторил отец. С вами свяжутся, сказала женщина и захлопнула свой блокнот. Машина Rolls-Royce модели Silver Traster нашлась быстро. Была установлена и личность владельца. Это оказался мистер Джулиус Теллоу, волшебник, служивший в департаменте внутренних дел под началом мистера Андервуда. Должность он занимал не особо высокую, но у него были хорошие связи и волосатая лапа где-то в верхах. Мистер Теллоу, как ни в чем не бывало, признался, что да, это действительно он напустил черную молотилку на двух детей, игравших в парке. Более того, он дал понять, что гордится этим деянием. Он мирно ехал себе мимо, когда вдруг на него напали означенные личности. Они разбили ему ветровое стекло каким-то снарядом, в результате чего он утратил контроль над собой, затем подошли к нему, агрессивно размахивая длинными деревянными дубинками. В тех обстоятельствах он действовал исключительно в рамках самозащиты и нанес упреждающий удар, не дав им возможности напасть. Учитывая обстоятельства, он полагает, что действовал достаточно сдержанно. «Но он же нагло врет», — возразила Китти. «Во-первых, мы были достаточно далеки от дороги. А если он утверждает, будто действовал в рамках самозащиты, как он объясняет то, что нас нашли на мосту? Вы его арестовали?» Женщина-полицейский, похоже, удивилась. «Но это не так просто. Он же волшебник. Он отрицает ваше обвинение. Дело будет заслушано на суде справедливости в следующем месяце. Если ты желаешь и дальше добиваться своего, Тебе следует явиться туда и самой предъявить обвинение мистеру Теллоу.